я не знаю, замечали вы или нет, но в мире очень много разных церквей. Особенно в Америке очень много разных церквей. Я, когда помню, только мы переехали в Америку, всегда удивлялся, как может быть такое количество церквей. Но на самом деле это правильно иметь много церквей, потому что Бог в своей удивительной мудрости запланировал изменить мир через церковь. Читая книгу «Деяний», мы видим, как Бог использовал первую церковь. Помните, да? Какой мощной силой была церковь в самом начале. Во многом благодаря тому, что люди в церкви были объединены в своем желании исполнить Божью миссию для церкви. Вы помните, люди были посвящены молитве, они были посвящены учению апостолов и преломлению хлеба. Сегодня же разные церкви могут быть известны благодаря разным характеристикам. Кто-то хвалится своими зданиями и говорят: посмотрите, какое у нас здание, какие колонны в этом здании, какие витражи у нас в здании, или посмотрите, какой у нас, может быть, у нас нету, бывает в церкви там орган трубный есть или еще что-то. Кто-то известен своим музыкальным служением и говорит: вот посмотрите, какое у нас музыкальное служение. Хвалится этим. Кто-то известен своим пастором, кто-то известен своей благотворительностью и так далее и тому подобное. Множество разных характеристик может быть, благодаря которым церковь может быть известна. Но что же делает церковь такой, что за нее можно и нужно благодарить Бога? Или более того, что делает церковь такой, чтобы ей можно было хвалиться перед другими верующими? В тексте, который мы с вами сегодня будем изучать, Павел пишет: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья». И вот чуть дальше он говорит: «Мы сами хвалимся вами в церквах Божьих». Интересно, это тексты второго послания Фессалоникийцам с первой главы. Павел не просто здесь говорит, что мы благодарим Бога за вас. Он говорит, что он благодарит Бога всегда, то есть постоянно. Он говорит, что это абсолютно уместно, потому что он там говорит по справедливости, это правильно. И более того, он говорит, что они хвалятся верующими из Фессалоники в других церквях или перед другими верующими. И вот это слово «хвалиться», которое он здесь пишет, буквально может означать «гордиться». Представляете, Павел говорит: я горжусь вами, фессалоникийцы, перед другими верующими. Но что такого было особенного в Фессалоникийской церкви, что можно было ими хвалиться или даже гордиться? Может быть, у них было особое здание? Нет, насколько мы знаем, у них вообще не было здания. А может быть, у них было особое музыкальное служение? Тоже нет. Насколько мы знаем, у них вообще не было особого музыкального служения, вообще никакого служения музыкального. Может быть, у них был особый пастор. Нам даже неизвестен, кто был пастор в церкви Фессалоника. Давайте тогда прочитаем с вами этот текст и посмотрим, а что же здесь Павел говорит? Как он может так говорить, что он хвалится? Во-первых, он благодарит Бога за эту церковь, а во-вторых, он хвалится этой церковью перед другими верующими. Посмотрите, наш текст сегодня из 1 главы, с 3 стиха. Второе послание Фессалоникийцам с 1 главы, из 1 главы, с 3 стиха. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете». Друзья, я не знаю, заметили ли вы сразу или нет, но в этом тексте мы с вами можем увидеть три характеристики церкви, которая достойна похвалы. Три характеристики церкви, которая достойна похвалы. И первая характеристика, как мы с вами увидим, это растущая вера. Растущая вера. Мы с вами только что прочитали, да, как только Павел написал, что он не просто должен благодарить Бога за фессалоникийцев, но он даже пишет, для него правильно делать это всегда, Смотрите, да, он говорит, всегда по справедливости. По справедливости это значит, всегда будет правильно для меня благодарить Бога. И он говорит, не просто даже правильно, а мы должны благодарить Бога всегда по справедливости. Но тут же сразу он переходит к причинам. Почему это так? Почему для него будет правильно, для них будет правильно благодарить Бога всегда по справедливости? Первое, что мы с вами видим, потому что, что он говорит? Возрастает вера ваша. Самое первое. Для нас будет правильно всегда благодарить Бога за вас, потому что вера ваша растет. Я хочу, чтобы вы сразу отметили, что Павел не благодарит Бога за то, что количество фессалоникийских верующих растет. Он не благодарит Бога за то, что, может быть, их популярность растет, хотя, скорее всего, она не росла. Он не благодарит Бога за то, что, может быть, их материальное состояние растет, хотя тоже сомнительно, что оно могло бы расти. Само по себе, как бы, это все неплохие вещи. Неплохие вещи, может быть, и количественный рост, и популярность, и, может быть, где-то материальное состояние. Но все это далеко второстепенно по сравнению с тем, что вера фессалоникийцев растет. Самое основное, что Павел сразу показывает, или на что он обращает внимание, он говорит, я благодарю Бога, что ваша вера растет. Ну и прежде чем мы с вами сможем увидеть, что особенного в растущей вере фессалоникийцев, нам нужно сначала понять, что же такое вера. Вера. Интересно, что греческое слово «пистес» – «вера» употребляется как минимум 244 раза в Новом Завете, это только существительное, не считая глаголов. И я хочу сразу сказать, что, во-первых, вера – это не просто надежда на чудо. Это не просто такое, знаете, я верю, что вот будет вот так, я верю, что будет так, я точно верю, что будет так, потом, ах, не получилось, не сработало. Нет, это не такая вера. Это не такая вера, которая просто надеется на что-то лучшее, надеется, ну, может быть, что-то случится, может быть, какое-то чудо произойдет. Нет, истинная вера всегда имеет три важных элемента. Три важных элемента. Возможно, вы уже слышали это, но я хочу повторить. Истинная вера имеет три важных элемента. Это интеллектуальный элемент, эмоциональный элемент и волевой. И, кстати, можно просто перенести это на любой самый простой пример нашей жизни. Опять же, похожий пример уже был сказан, но я повторюсь. Пример. Представьте, у вас сломалась машина. Вам нужно отремонтировать машину. Самое первое, что вам нужно сделать, вам нужно получить определенное знание. То есть вы должны знать, что ваша машина сломана, что на ней ездить нельзя. И вы должны знать, что вам нужен механик, чтобы эту машину отремонтировать. Вам необходимо знание. Без знания его никуда не денетесь. Второе – это эмоциональный элемент. То есть первое – это знание, да? Второе – или интеллектуальное знание. Второе – эмоциональный или принятие. Вы, как человек, у которого есть машина, узнав, что вам нужен механик, должны согласиться, что вы хотите пойти к определенному механику, что вы знаете одного механика, который может вам машину отремонтировать. И вы говорите, да, это механик, который может вам машину отремонтировать. Возможно, вы никогда еще не ходили к нему, возможно, вы никогда еще не ремонтировали машину, но ваше знание говорит вам, что вам нужен механик, вы знаете этого механика, и вы говорите, да, эмоционально или волей я принимаю, что я пойду к этому механику. Но ваша вера будет неполной до тех пор, пока вы не сделаете третий шаг. Потому что вы можете много знать о том, что ваша машина сломана. Вы можете знать много разных механиков, которые могут вам отремонтировать машину. Вы можете даже согласиться с тем, что вы хотите пойти к определенному механику, чтобы отремонтировать машину. Но до тех пор, пока вы не сделаете волевое решение и не пойдете к конкретному механику, чтобы он вам начал ремонтировать машину, ваша вера будет неполной. Вы не доверяете этому механику. Вы не верите в то, что он может вам отремонтировать машину. То же самое с нашей верой, нашей духовной верой. Интеллектуальный момент – это знание. Вера невозможна без знания. Невозможно. Писание говорит в послании к Римлянам 10 главе, 10 глава, 17 стих. Итак, вера, знаете от чего? От слышания. Вера от слышания, от знания, А слышание откуда происходит? От Слова Божьего. Вот откуда происходит наш интеллектуальный момент или наше интеллектуальное знание о вере, о Боге, о Христе. Именно знание того, что мы спасаемся не делами, а верой, спасает нас. Знание. Но этого будет недостаточно. Необходим следующий момент, эмоциональный, или можно его сейчас назвать согласие или принятие. Потому что одного знания недостаточно. Можно знать истину сколько угодно. И вы наверняка слышали о людях, которые читали Писание, знают истину, знают очень много. Есть люди, которые вообще профессионально изучают Писание. Они исследователи Библии, так называемые, но они не верят в Бога, они не верят в Христа. У них есть знание, но этого недостаточно. Необходимо, чтобы было согласие или принятие. Во втором послании Тимофею в 1 главе, в 12 стихе апостол Павел пишет: «Ибо я знаю, в кого уверовал», и дальше он говорит: «и уверен, я уверен, что Он, то есть мой Христос, Спаситель, силен сохранить залог мой на оный день». Я знаю, и я уверен, я верю, что Он может сделать. Это так называемое согласие или принятие, внутреннее принятие. Но даже знание и принятие, согласие с истиной недостаточно для того, чтобы иметь спасающую веру. Откуда мы это знаем? Есть очень известный текст в послании Иакова, во 2 главе, 19 стих. В послании Иакова, 2 главе, Иаков пишет: «Ты веруешь, что Бог един, у тебя есть знание, у тебя есть вера, ты доверяешь этому факту, что Бог один, что Он един». Он говорит: «Хорошо делаешь». Знаешь, кто так же верует? Бесы. Он говорит: «Бесы также веруют и трепещут. У них есть очень хорошее знание о Боге, и у них есть очень хорошее осознание того, что Он может делать. Они верят в то, что Бог сильный и всемогущий». Но должен быть обязательно третий элемент спасающей веры – это волевой элемент или полное доверие. Полное доверие. Мюррей в одной из своих книг пишет такие слова. Он говорит: «Вера – это знание, переходящее в убеждение, и это убежденность, переходящая в уверенность. Вера всегда посвящает себя Христу, перенося свое упование в спасение самого себя и всех человеческих ресурсов только на Христа. Она принимается от Него и покоится на Нем». Дорогие друзья, истинная вера всегда переходит от простого умственного согласия с истиной к личному доверию Христу и затем полной зависимости от Него в прощении грехов, в примирении с Богом. Мне очень нравится текст из Евангелия от Матфея, 13 главе, где Христос описывает Царствие Небесное, и Он говорит, что Царствие Небесное подобно купцу. Матфея, 13 глава, 45 стих. Он говорит: «Еще подобно Царствие Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин». Смотрите, купец знает, что есть хорошие жемчужины. Купец знает, что эти жемчужины можно найти. У него есть полное принятие, он знает, где их нужно искать. Но затем 46 стих интересный. «Который, найдя одну драгоценную жемчужину, не пошел и сказал: ах, какая была замечательная жемчужина, пойду дальше искать другие жемчужины». Нет, этот купец, найдя драгоценную жемчужину, пошел и продал все. Для чего? Продал все, что имел, чтобы купить эту жемчужину. У него было полное доверие в том, что он нашел самое дорогое, что только можно найти на этой земле. Он готов был пойти распродать все. Вот до того, как он пошел и продал все, у него было знание, у него даже было волевое принятие или такое согласие, что да, это хорошая жемчужина, да, это очень ценная жемчужина. Но до тех пор, пока он не пошел, не продал все, у него не было полной веры в то, что это действительно самая драгоценная жемчужина. Дорогие друзья, истина, или я бы сказал, истинная вера, она всегда проявится на деле. Истинная вера всегда проявится на деле, потому что истинная вера – это не просто надежда на чудо. Более того, мы с вами должны отметить, что истинная вера – это дар от Бога. И здесь я хочу еще один момент сказать, что Наверняка вы слышали, что каждый человек несет ответственность за то, что он поверит в Христа или не поверит в Христа. Каждый человек отвечает. Ну, например, в нашем же послании, во втором послании Фессалоникийцам, чуть дальше, с 6 стиха, в первой главе, с 6 стиха апостол Павел пишет: «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, или тем гонителем вашим, воздать скорбью, когда?» И в 8 стихе он говорит, когда это произойдет? Он говорит: «В пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». То есть он говорит, эти люди сами не покорились. И будет абсолютно праведно Богу их наказать. Они не покорились. Откровение 21 глава 8 стих говорит: «Боязливых же и неверных». Вот это слово «неверных» буквально можно перевести «неверующих». «Боязливых же и неверующих», неверующих в Христа, неверующих в Спасителя, «и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Они не поверили. Это смерть вторая. Но при всем этом на каждом человеке лежит ответственность принять истину. Но при всем этом есть тексты, которые показывают, что сам по себе человек не может уверовать. Посмотрите, 2 послание Коринфянам, 4 глава. 2 Коринфянам, 4 глава, 3 стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, смотрите, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, Бог озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». И другой очень известный текст, Ефесянам 2 глава 8-9 стихи, где апостол Павел пишет: «Благодатью вы спасены через веру». И дальше он говорит: «Это не от вас. Это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Возможно, вы скажете, как же разрешить эту дилемму? Каким образом теперь нам сказать, а что же делать? Человек не поверил, но он же не мог поверить, потому что Бог ему не открыл. Но это то, что говорит Писание. Это то, что говорит Писание. На каждом человеке лежит ответственность для того, чтобы поверить. Но при этом каждый человек нуждается в Боге, чтобы Бог ему открыл глаза на понимание Писания. А чтобы открыл на истину. Итак, мы с вами подходим к тому, что вера – это удивительный Божий дар, который обязательно должен иметь знание. Без знания не может быть веры. Человек не может поверить, не зная ничего о Боге, не зная ничего о Спасителе Христе. Необходимо согласие с истиной. Человек должен эмоционально согласиться с истиной. И необходимо полное доверие. И апостол Павел благодарит Бога за этот удивительный дар в жизни фессалоникийцев. Возможно, вы помните, кто из вас был в прошлый раз. Мы говорили о том, что церковь фессалоникийская, она началась довольно-таки интересно. Павел туда пришел, убегая из города Филиппы, потому что там начались преследования. И он просто пошел и начал проповедовать. И удивительно, Бог стал открывать Писание этим людям. Они стали обращаться. Бог стал созидать эту церковь. Но важно еще, что Павел говорит, что у вас есть не просто вера. Вы заметили, что Павел говорит, что ваша вера еще возрастает. И у меня сразу возник вопрос. Ну хорошо, мы сказали, должна быть вера. Мы видим, что вера – это удивительный Божий дар, который включает в себя обязательно знание, согласие, принятие. Ну, а как же вера может расти? Что нужно сделать для того, чтобы вера росла? Потому что здесь апостол Павел говорит, для нас всегда по справедливости правильно, чтобы мы благодарили Бога за вас, потому что возрастает вера ваша. Что значит вера возрастает? Как она может расти? Слово «возрастает», которое апостол Павел здесь использует, буквально может означать увеличиваться сверх меры. Увеличиваться сверх меры. Есть такой английский термин increases exceedingly. Exceedingly, like, очень большая становится. И И я думаю, что у нас иногда может возникать некоторое недопонимание, потому что мы очень часто можем читать в Писании о вере. Как я сказал, как минимум 244 раза слово «вера» в греческом языке употребляется как существительное, не говоря уже о глаголе. И иногда может возникнуть недопонимание, когда мы читаем следующие тексты. Ну, например, Луки 17 глава, 5 стих. Апостолы подходят к Господу и говорят Господу: «Умножь в нас веру». То есть буквально они просят: «Господь, умножь нас веру, сделай нашу веру больше». Интересно, как Христос отвечает им. Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». В другом тексте мы читаем еще одно место, Матфея 15 глава, 28 стих, когда одна женщина ходила за Христом, просила его, чтобы он изгнал беса из ее дочери. Тогда Иисус сказал ей в ответ, после того, как он исцелил эту женщину, говорит: когда он разговаривал с этой женщиной, он сказал: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». То есть он оценил, что ее вера была великой. То есть в одном месте Христос говорит ученикам: у вас вера либо есть, либо ее нету. Когда он говорит: если бы у вас даже была мельчайшая вера, с горчичное зерно, эта вера уже может многое делать. Но в другом месте мы должны понимать, что Христос говорит, что да, вера на самом деле может быть великой. Вера на самом деле может быть большой. Она может быть маленькой, может быть великой. Но я хочу отметить интересный момент, что везде, где вера называется великой, или где говорится о том, что вера была большой, всегда говорится о практическом выражении веры. Или говорится о доверии Богу в различных обстоятельствах. Или о практическом выражении веры. Как она практически себя показала? Ну, например, та же женщина, которая ходила за Христом, помните, да? Которую только что текст мы прочитали, с 15 главы Матфея. Она ходила за Христом и кричала: «Господи, помилуй, дочь моя сильно беснуется». Она ходила долго. Христос какое-то время ей вообще не отвечал. Потом ученики говорят: «Христос, ну, ходит за нами женщина, отпусти ее, что ходит, кричит за нами». Христос подзывает ее, говорит: «Что ты хочешь?» Она говорит: «Дочь моя жестоко беснуется, хочу, чтобы исцелил». Христос говорит: «Ну, нехорошо же взять хлеб у детей». Я, говорит, пришел к детям дома Израилева. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. То есть буквально он называет ее: «Вы псы, вы язычники». А женщина была та язычница, сирофеникиянка. И Христос говорит: «Вот я возьму вот этот хлеб, который я пришел к Израилю, и дам вам, псам». Ну, можно было подумать, женщина бы сказала: «Ну, вот так он меня обозвал, с таким человеком разговаривать не хочу, пойду». Эта женщина так не поступает. Смотрите, у нее было очень точное знание, кто Христос. У нее было принятие, что только Он может ей помочь. И у нее было полнейшее доверие, что только Он исцелит ей. Поэтому она никуда не хочет. Она говорит: «Христос, но ведь и псы питаются крохами со стола Господ». Посмотрите, вот это вот практическое выражение веры. И тут ей Христос говорит: «Велика вера твоя. Твоя вера настолько огромная, настолько великая, что не у всех такая вера бывает». Это практическое выражение. В послании к Римлянам в 5 главе апостол Павел пишет с 1 стиха такие слова: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою, посмотрите, верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим». То есть мы через веру получили доступ к благодати, мы в ней стоим, мы ей хвалимся, и стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Но затем он говорит: «И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Вот это практическое выражение веры, друзья. Практическое выражение в том, что получив через веру доступ к благодати, получив спасение, мы теперь хвалимся не только тем, что мы спасены, но мы даже хвалимся теми переживаниями, теми скорбями, через которые Бог нас проводит, потому что таким образом Бог взращивает нашу веру. Бог делает ее больше. И Он говорит: мы хвалимся, потому что от скорби происходит терпение. Кто молится о терпении? Подумайте, что Бог может послать определенные испытания в вашей жизни, чтобы выработать терпение. Дальше он говорит, от терпения происходит опытность, а от опытности происходит надежда. Надежда не постыжает. В нашем тексте апостол Павел благодарит Бога за то, что вера фессалоникийцев выросла гораздо больше, чем даже он ожидал. То есть практическое выражение их веры стало все более и более очевидным. И все это происходило во время гонений, друзья. Во время гонений. И эти гонения, кстати, скорее всего, и взращивали веру фессалоникийцев, как мы только что прочитали в послании к Римлянам 5 главе, да, в 3 стихе. И это первая важнейшая характеристика церкви, достойной похвалы. Вера людей в такой церкви, которая достойна похвалы, будет расти всегда. Она будет расти в познании Господа. Она будет расти в принятии этой истины. И она будет, конечно же, расти в практическом выражении, в практическом доверии Богу. И, конечно же, я думаю, здесь можно сделать сразу же небольшое такое практическое применение к нашей жизни, друзья, да? Бог будет нас, Бог будет вас ставить в обстоятельства, чтобы ваша вера росла. Вопрос только, как быстро будет расти вера. Бог будет ставить нас в обстоятельства. Но вопрос в том, как мы будем реагировать на эти обстоятельства. Будет ли наша вера в этот момент расти, или же мы будем проваливать и проваливать. Но Бог будет нас учить. Бог будет наставить обстоятельства. Интересно, что фессалоникийцы, они могли расти. Они могли расти в вере. Бог ставил их в эти обстоятельства, и они росли в вере. Но есть еще вторая характеристика церкви, которая достойна, чтобы ей хвалиться. Вторая характеристика продолжается здесь, дальше, в 3 стихе, в том, что любовь умножается. Любовь умножается. Итак, это вторая характеристика. Павел пишет, всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша. И дальше он говорит, и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Я не знаю, насколько хорошо, глубоко вы размышляли о любви, но каждый раз, когда я читаю о любви, у меня возникает много вопросов. Много вопросов почему? Потому что, ну, любовь сегодня такое слово избитое. Его используют все подряд и везде. И иногда не совсем понятно, что люди имеют в виду, когда говорят о любви. Что подразумевается? И вот здесь, когда Павел говорит, что растет ваша любовь или умножается любовь, мне интересно было понять, а что это за любовь? Что такое? О какой любви здесь говорит Павел? Что значит любовь возрастает? Каким образом? И дальше, а у кого вообще должна любовь расти? Ну, он говорит, у вас растет. У кого? У нас должна расти любовь, не должна расти любовь. Давайте посмотрим с вами на то, о чем здесь говорит Павел. Ну, во-первых, я хочу сказать, что любовь, о которой говорит Павел, это прежде всего действие. Любовь – это действие. Слово «любовь», которое Павел использует здесь, это хорошо известное слово «агапе». «Агапе». Многие из вас наверняка знакомы, что в греческом языке используется несколько слов для обозначения слова «любовь». Как минимум 4 слова. Так вот, слово «агапе» греческое – это любовь, которая прежде всего проявляется в действии. Или, можно сказать так, безусловная любовь. О такой любви много пишет Иоанн в своем Евангелии. Он очень много пишет в Евангелии Иоанна, в посланиях своих пишет. О такой любви много пишет апостол Павел в своих посланиях. И, конечно, если бы мы смогли рассмотреть все тексты, которые говорят о любви, то у нас была бы вообще очень широкая картина. Но давайте посмотрим, каким образом, хотя бы немного, коснемся, каким образом эта любовь проявляется в действии. Как эта любовь действительно проявляется в действии. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Апостол Иоанн, 15 главе, 9 стиха, пишет так. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, говорит Христос. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви». И дальше он говорит, «Это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, радость ваша будет совершенна». Это есть заповедь моя. Какая? «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». И дальше он говорит, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Вот везде слово «любовь» в этом тексте – это слово «агапе». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Почему? Потому что он говорит, как возлюбил меня Отец, я возлюбил вас. Он говорит, я соблюл заповеди Отца, пребывая в Его любви, и вы пребудьте в моей любви. В послании к Римлянам в 5 главе, с 5 стиха, апостол Павел пишет, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы были немощны в определенное время, умер за нечестивых. И дальше он говорит, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть. Но Бог свою любовь, агапе, к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были абсолютно никто, когда мы были грешниками самыми худшими, когда мы были в самом низу, в самой грязи. Христос умер за нас. Это любовь, которая проявляется в действии. В послании к Римлянам 13 главе, с 9 стиха, апостол Павел пишет, «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове». В каком? «Люби ближнего твоего, как самого себя». Люби ближнего, люби агапе. Люби ближнего, как самого себя. Любовь, дальше он говорит, не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. И, конечно же, известнейший текст 1 послания к Коринфянам 13 главы. Этот весь текст изобилует как раз вот этим словом «любовь», агапе. Я только прочитаю 4 стиха из него, 4 стиха. «Любовь долготерпит, милосердствует». Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется ни правде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Это любовь, которая действует. Друзья, когда мы говорим о любви, которая достойна похвалы, когда апостол Павел пишет фессалоникийцам, «Любовь ваша умножается», он говорит именно о такой любви. Он говорит, ваша любовь, которая проявляется в действии. Когда вы долготерпите, милосердствуете, не завидуете, не превозноситесь, не гордитесь, не бесчинствуете, не ищете своего и так далее. Это всего лишь 4 текста из Нового Завета, которые мы с вами можем сейчас прочитать. На самом деле их очень много. Но эти 4 текста уже хорошо показывают, что настоящая любовь, истинная любовь, она исходит от Бога, и она всегда проявляется в действии. Но тогда что же значит, что любовь возрастает? Что же значит, что любовь растет? Потому что апостол Павел говорит, что ваша любовь умножается, то есть она увеличивается. И здесь мы можем сказать, что любовь может иметь разную степень. Любовь может иметь разную степень, согласитесь? Как мы прочитали в нашем тексте, любовь на самом деле должна быть не статична, она должна возрастать. Послание Галатам, 5 глава. 5 глава, 22 стих, говорит, что плод же Духа – любовь. И вот как любой плод – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – любой плод, он растет. Любовь может расти. В послании к Филиппийцам, 1 главе, 8 стихе, апостол Павел пишет, «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании, в всяком чувстве, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности с Иисусом Христом. Славу и похвалу Божию». Ну и, конечно же, еще один известный текст, 1 послания Петра, 4 глава, 8 стих. «Более же всего имейте усердную», смотрите, вот это слово, «усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Друзья, есть разная степень любви. Разная степень любви. Но вопрос, наверное, один из важных, а как любовь растет? То есть мы с вами сказали, что хорошо, есть маленькая любовь, есть небольшая любовь, каким-то образом росла у фессалоникийцев. И мы здесь снова возвращаемся к тому, что для того, чтобы любовь росла, Бог будет ставить нас в определенные обстоятельства. Конечно же, необходимы знания, конечно же, необходимо принятие, конечно же, необходимо доверие, но Бог будет ставить нас в определенные обстоятельства, где Он будет учить нас. Я не знаю, замечали вы или нет, но Бог в своей удивительной мудрости иногда ставит вас рядом с таким человеком, которым ну, с которым вы бы, может быть, не сильно хотели общаться. Или так, не сильно готовы с ним строить какие-то отношения. Бог, зная это, в своей удивительной мудрости, обязательно сделает так, что вам придется с этим человеком либо где-то каким-то служением заниматься, либо какой-то работой, либо еще что-то. Бог будет учить нас любить, чтобы наша любовь возрастала. Но есть еще одно важное качество в отношении любви. Я бы хотел сказать, что любовь подтверждает наличие духовной жизни. Смотрите, когда Павел пишет в нашем тексте, умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Ну, по-другому этот текст еще можно было бы перевести. Умножается любовь каждого из вас всех друг к другу. То есть у вас у всех есть любовь, которая умножается друг к другу. Звучит, конечно же, немного не по-русски, поэтому переведено так, как переведено. Но именно эта идея здесь заложена. Павел специально подчеркивает идею, что среди них всех, что среди всех фессалоникийцев, среди всех верующих в этой церкви есть любовь каждого отдельного человека друг к другу. Мы не можем просто так сказать, знаете, вот я люблю вас всех, дорогие друзья, но при этом ни с кем из вас не хочу близко сталкиваться. Я готов вас всех обнять, но только издалека. Нет. Апостол Павел говорит, любовь каждого из вас, абсолютно вас всех, друг к другу. 1 Иоанна, 4 глава, 7 стих. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Это то, что мы с вами сказали. И дальше. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь, таким образом, подтверждает наличие духовной жизни. И не просто любовь, знаете, как вот этот общий термин. Я всех люблю, готов всех обнять, готов всем помогать, но при этом, когда доходит дело так, ну иди помоги конкретному человеку. А, нет, я отдельным людям помогать не могу, я только всем могу помогать, каким-то образом неизвестно каким. Друзья, растущая любовь каждого верующего ко всем остальным верующим, это еще одна важная характеристика церкви, которая достойна похвалы. Или словами Павла, это характеристика церкви, которой можно хвалиться. У меня сразу возник вопрос, а что Павел бы сказал о нашей церкви, как вы думаете? Сказал бы он, что церковь, слово благодати, это церковь, у которой любовь умножается. Один автор написал такие слова. У меня была возможность почитать еще одну книгу на прошлой неделе. Это книга о церкви. И интересно, он пишет такую цитату. «Мы все имели какой-то горький опыт в церкви, потому что она состоит из несовершенных людей. Но основная трудность – это правильно справиться с этим опытом. Иногда та боль, которую нам причинили, может использоваться как оправдание для того, чтобы говорить плохо о людях или принижать доверие других людей к ним. Мы можем думать, что мы просто ищем поддержки, но на самом деле мы изменяем взгляд людей, чтобы они тоже относились плохо к тем, кто нас ранил. И это огромная проблема». Дальше этот автор говорит, что основная задача, чтобы такой человек, если он такое видит, если против него согрешили, чтобы он поступал по-библейски, чтобы он шел и любовью достигал того человека. Где-то, может быть, нужно было обличить, он шел бы обличал, если он не слушает, может быть, взять другой. Но при этом любовь всегда будет проявляться на деле. Можем ли мы сказать с вами, друзья, что любовь каждого из нас по отношению ко всем остальным, каждому из братьев и сестер, она не просто где-то есть, или чуть-чуть теплится. Но эта любовь умножается постоянно, год за годом, может быть, неделю за неделей. Постоянно. При каждой встрече. Итак, мы сказали, что церковь, достойная похвалы, это церковь, которая имеет растущую веру. И это церковь, любовь, которая умножается. Есть еще одна характеристика такой церкви. Такая церковь переносит испытания. Такая церковь переносит испытания, это третья характеристика. Апостол Павел пишет: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих». И дальше он говорит, чем хвалимся? «Терпением вашим», то, что мы с вами говорили, да, «и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого вы страдаете». После того, как Павел написал, что растущая вера, умножающаяся любовь фессалоникийцев – это характеристики, за которые он должен всегда благодарить Бога, понимая, что эти действия производит сам Бог, Павел переходит к тому, чтобы сказать, что они сами тоже хвалятся верующими в Фессалонике. Но что побуждает Павла и его соратников хвалиться этим верующими? Что особенного в том, что эти верующие переносили? И вообще, о каком доказательстве здесь говорит Павел? Потому что он говорит, доказательство того, что будет праведный суд. Как-то не совсем понятно, когда прочитываешь с первого раза, не совсем понятно, о чем здесь конкретно говорит Павел. Давайте попробуем разобраться. Смотрите. Ну, во-первых, апостол Павел говорит, что терпение и вера испытываются в гонениях и скорбях. То есть, если вы сразу посмотрите в текст, то вы заметите, что Павел в других церквях хвалится терпением и верой фессалоникийцев. Кстати, это было одно из серьезных переживаний апостола Павла по отношению к этим верующим. Почему? Наверняка вы помните, что церковь была молодой. Самому Павлу там не удалось остаться надолго. Он должен был убежать из Фессалоники, потому что на него там возвели гонения. Поэтому он не мог там остаться надолго, чтобы наставить их, чтобы убедиться, что они действительно твердо стоят в истине. Именно поэтому в первом послании фессалоникийцам он пишет такие слова. В первом послании, в 3 главе, с 5 стиха он говорит, «потому, не терпя боли». То есть на этот момент Павел находится в Афинах. Я хочу напомнить. Павел в Афинах, приходит к нему Тимофей, приходит к нему Сила. Но Павел тут пишет, «не терпя боли, мы бы хотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете». Поэтому и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. То есть апостол Павел здесь показывает, что он переживает за эту церковь. Они оказались в гонениях, молодая церковь, тяжело. Он сам не может пойти назад, потому что он знает, что если он придет, скорее всего, его там убьют. Поэтому отправляет туда Тимофея. И похоже, после первого послания Павел получает известие от них, то есть Тимофей относит им первое послание, потом Тимофей возвращается назад в Афины, и пока они находились еще в Афинах, Павел получает, вернее, в Коринф, уже пришли в Коринф, Павел получает уже известие от фессалоникийцев в Коринф, в котором говорят, что они с верой переносят все гонения и скорби, на которые на них обрушилось. Именно это и побуждает Павла хвалиться этой церковью. Он говорит, молодые верующие, которые только еще узнали Евангелие, они только что доверили свою жизнь Христу, они показывают пример того, как нужно переносить скорби и страдания. Итак, Павел хвалится этим верующим, потому что они достойно переносили все испытания, потому что терпение и вера испытываются в гонениях и страданиях. Но здесь я хотел бы еще один отметить момент по поводу испытаний, друзья. То, что верующих ожидают испытания. Верующих ожидают страдания. Посмотрите, Павел пишет, «Мы сами хвалимся вами в церквях Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Можем ли мы сказать, что это относится только к тем верующим? Ну, я бы так не сказал. Евангелие от Иоанна в 15 главе, 18 стихе, Христос говорит, «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если вы были бы от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». Во втором послании Тимофея, в 3 главе, апостол Павел пишет Тимофею уже, в конце своей жизни он говорит, да и все, желающие жить благочестиво, в 12 стихе он говорит это, все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Дорогие друзья, на самом деле мы должны очень хорошо понимать, что все верующие будут переживать определенные испытания и гонения. Более того, если вы посмотрите на мир сегодня, посмотрите на политическую обстановку, я думаю, что вы очень хорошо понимаете, что для гонений и преследований нет никаких препятствий сегодня. Для этого не нужно много времени. Достаточно просто правильно настроить взгляд всех остальных людей, и все. Но что я хотел бы, чтобы мы с вами отметили, это не то, что у них было правильное отношение, что у фессалоникийцев было просто правильное отношение к страданиям и гонениям. Но в 5 стихе Павел пишет о каком-то доказательстве. Что это значит? Я хочу сказать, что здесь Павел пишет, что способность переносить гонения и скорби является доказательством истинности веры. И мы уже с вами об этом немножко сказали. Стойкость в испытаниях подтверждает истинность веры. Мы с вами сказали, что истинная вера, она всегда будет иметь три элемента. Она будет иметь знание, она будет иметь доверие, и она будет иметь практическое выражение. Павел в 5 стихе говорит, что мы сами хвалимся вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого вы страдаете. Буквально Павел здесь говорит, ваше терпение и вера во всех гонениях и скорбях являются доказательством того, что во время Божьего праведного суда вы будете признаны достойными Царствия Божия, ради которого вы страдаете. Понятна эта мысль? Давайте я еще раз повторю. Павел пишет, фессалоникийцы, ваше терпение и вера во всех гонениях и скорбях являются доказательством того, что во время Божьего праведного суда вы будете признаны достойными Царствия Божьего, ради которого вы страдаете. То есть буквально он говорит, ваше терпение и вера во всех гонениях и страданиях являются вот этим доказательством. В Матфея 13 главе Христос, говоря притчу о сеятеле, как мы ее называем, я ее люблю больше называть притчу о разных видах почвы. Вот в Матфея 13 главе, в 20 стихе, Христос говорит, что есть одна почва, которая называется каменистой. В 20 стихе он говорит, посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его, но не имея в себе корня и непостоянен, и когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Заметили, да? То есть, этот человек не имеет истинной веры, настоящей веры. Он вроде бы принимает с радостью, но это не настоящая вера. Это та вера, которая оставляет Христа и уходит. И наоборот, если мы прочитаем 8 главу Римлянам, там как раз апостол Павел говорит в 35 стихе, кто отлучит нас от любви Божией? Он говорит, скорбь, может быть, скорбь нас отлучит? Нет. Или теснота, а может быть, гонение? Или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Смотрите, апостол Павел описывает самое худшее гонение, которое может произойти. Когда вас будут просто гнать, убивать, все что угодно с вами делать. Но он говорит в 37 стихе, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Истинная вера всегда устоит в испытаниях, и стойкость в испытаниях или перенесение, когда человек переносит испытания, гонения и остается твердым, является доказательством того, что он имеет истинную веру. Друзья, у нас сегодня с вами была хорошая возможность посмотреть на образцовую церковь, о которой Павел считал необходимым постоянно благодарить Бога и которая на самом деле была достойна похвалы. Я надеюсь, что вы хорошо поняли, что Бог никогда не оценивает церковь на основании внешних признаков. На Бога не производят впечатления какие-то новаторские, остроумные проповеди. Бога не восхищает размер церкви или продуманность ее богослужений. Бога не восхищает красота стен или окон в здании, это Бога абсолютно не волнует. Сегодня мы увидели, что церковь будет достойна похвалы, если вера в людях будет возрастать. Если любовь друг к другу будет умножаться, если люди будут подтверждать свое спасение, перенося гонения и скорби. В прошлый раз, когда мы с вами говорили о Божьей работе, мы сказали, что созидание церкви – это Божья работа. И Павел, прежде всего, конечно же, благодарит Бога за ту работу, которую он совершает в верующих. Но я хочу сегодня сказать вам, дорогие друзья, что нам необходимо посмотреть на то, какими камнями мы с вами являемся для созидания церкви. То есть я надеюсь, что все вы понимаете, да, что, как апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, что мы все строим церковь, каждый из нас, каждый верующий человек, он является определенным камнем или строительным материалом, давайте скажем, для созидания церкви. И нам нужно посмотреть, а какими камнями мы являемся? Растет ли моя вера? Умножается ли моя любовь к братьям и сестрам? И готов ли я переносить страдания и скорби? Я знаю, конечно, что для того, чтобы проверить себя, нужно чуть больше времени. Я бы хотел, чтобы вы подумали об этом. Но если вдруг, проверив себя, вы видите, что этого нет, что вместо того, чтобы в трудных обстоятельствах, когда Бог меня ставит, вера моя возрастала, я постоянно проваливаю. Или вместо того, чтобы моя любовь к человеку возрастала, когда Бог видит, что мне нужно с этим человеком строить отношения, нужно любить его, я вдруг всячески пытаюсь от этого уйти и тоже проваливаю. Может быть, я всячески пытаюсь убежать от любых гонений и преследований. Если мы видим вдруг, что такое происходит, то нам необходимо бежать к Богу. Мы должны бежать к Богу, потому что только Он произведет этот плод в вашей жизни. Только Бог. Только Бог может взрастить веру. Только Бог может умножить любовь. Только Бог может дать силы переносить скорби. Еще один момент хочу сказать. Если, может быть, вы сейчас слушаете эту проповедь, и она для вас звучит вообще как пустой звук. Вы сидите и говорите, вообще не пойму, о чем говорит. Какая вера, какая любовь, какие гонения. О чем речь вообще, непонятно. Если вы так сидите и слушаете, то, скорее всего, друзья, скорее всего, вы вообще не знаете Христа. Скорее всего, у вас вообще нет никакой веры. А если у вас вообще нет никакой веры, то у вас не может быть никакой любви и, соответственно, не может быть никакой стойкости в испытаниях. Вы никогда не сможете пережить гонение. В таком случае вам прежде всего нужно бежать к Богу, бежать ко Христу. Единственный ответ – бегите ко Христу сегодня, сейчас. Просите о спасении, просите о прощении грехов. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы Бог, глядя на нашу церковь, мог сказать, это церковь, в которой вера растет, любовь умножается, и они готовы переносить скорби и гонения. Аминь. Давайте помолимся, друзья. Господь дорогой, мы знаем, что Ты каждого из нас учишь в том, как мы должны расти. Господь, мы приходим к Тебе сегодня, понимая, что всю свою жизнь мы будем расти в вере, всю свою жизнь мы будем расти в том, как умножить свою любовь к другим братьям и сестрам. И всю свою жизнь мы будем искать возможности, как правильно переносить скорби и страдания, которые выпадают на нашу долю. Господь, я очень прошу, чтобы Ты помог нам видеть все события, которые Ты посылаешь нам в жизни, как вот эти ценные уроки, через которые Ты хочешь взращивать нас. Господь, помоги нам видеть в этом Твою удивительную руку, Твою благодать, которая работает над нами. И особенно, конечно же, прошу Тебя за тех, кто еще не знает, Господь, Тебя. Молюсь Тебе о тех, кто, может быть, сейчас слушает, и у них абсолютно нет никакого понимания в отношении веры, спасения. Господь, коснись. Коснись таких людей. Мы понимаем, как мы читали, что вера – это дар от Тебя. Господь, мы понимаем, что без Твоей работы ничто не произойдет в этих сердцах, поэтому откройся им, Господь. Открой глаза на понимание истины. Коснись сердца. Создай вот эту почву сердца, чтобы она была не каменистой, не тернистой, не придорожной, но чтобы она была доброй почвой. Чтобы семя, которое упало туда, чтобы оно принесло именно хороший плод, принесло истинную веру. Мы просим об этом, потому что знаем, что только Ты можешь это сделать. Доверяемся Тебе, наш Господь, во имя Христа. Аминь.